В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. А в Лондоне ураган, но нашего соведущего Александра Кукина это не останавливает. И впервые со времени начала пандемии Александр, большой любитель Англии и Лондона, и мы записывали, напомню, довольно длинный подкаст в несколько серий о том, что такое Англия и Великобритания. И я, кстати, дам ссылочку да, на этом, в этот пост. Так вот, Александр наконец смог посетить, ну, не землю обетованную, но что-то типа этого, да, Александр, приветствую вас.
Да, добрый день, уважаемые слушатели. Мы вот с Иваном решили записать этот подкаст, как, знаете, некое такое руководство для тех, кто хочет сейчас уже уехать и вот решает, можно ли, нужно ли, как бы это, да, и, наверное, какие-то первые мои впечатления для интересующихся.
У меня вопрос главный. На въезде проверяют вообще что-то?
А на въезде не проверяют вообще ничего. То есть ситуация какая? С 11 февраля вы можете въезжать в Англию фактически без карантина, если у вас есть европейская прививка, сделанная на территории Евросоюза, например, или европейско признанная прививка, там типа AstraZeneca, Джонсона, то вы вообще въезжаете без всего, никаких тестов не надо. Ни то, ни после, ни во время, никакой изоляции не надо. А если вы вот привиты спутником или не привиты, что ну вот в английской ситуации
одно и то же,
да? Одно и то же, да, вы должны просто на второй день после прибытия сдать один тест и послать его там по почте, и при этом опять-таки не надо никакой изоляции в течение этих двух дней.
То есть получил в аптеке тест бесплатно, правильно я понимаю?
Там надо его забронировать на сайте. Тебе дают такой booking reference. Ты его указываешь в специальной форме. То есть там еще заполняется такая форма. Ну, минут 5-7 заполнять passenger locator form. То есть где ты указываешь, каким самолетом ты прилетаешь, где ты останавливаешься, адреса, где ты останавливаешься, свой телефон. И вот там ты указываешь номер этой прививки в единой такой у них системе вот этих тестов. И, собственно, все. После того, как ты приезжаешь, например, в отель, тебе вручают этот тест на руки, ты его там все делаешь и кидаешь в почтовый ящик ближайший. На этом, собственно, все. Как я понимаю, если тест там положительный на тебя выйдут, если вдруг в самолете что-то случается и там были люди заболевшие, то на тебя тоже могут выйти. Но единственный раз, когда вот у меня проверяли все необходимые документы, у меня прививка европейская прививка, и единственный раз, когда у меня проверяли документы, справку о вакцинации европейскую, это на нашей территории, в России, перед регистрацией на рейс. То есть особенность, в отличие от допандемийных времен, то, что ты сейчас не можешь пройти, например, на British Airways электронную регистрацию, и тебе надо ножками дойти до стойки, там ты показываешь все свои документы, вот этот passenger locator form и справку о вакцинации. Вот, все.
Справка о вакцинации – это QR-код, извините?
Да, да, или QR-код, или на бумажке.
А в онлайне это нельзя все показать?
А в онлайне показывают в зависимости, ну, то есть, как вам привычно, да, то есть, есть приложение Green Pass, то есть, его там в любом магазине, там, или Google Store, или Apple Store вы находите, устанавливаете, сканируете свой код, он показывается, и вы его можете показывать, ну, как удобнее, или на бумажке, или в электронном виде. А в Англии вообще никто ничего не проверяет. То есть в Англии, вот я там, когда стоял по прилету, как бы вообще ни у кого не спрашивали, вообще ни у кого ничего.
А ни самолет полный человека. Был? Вы из Москвы летели, да?
Да, из Москвы летел, самолет был почти полный, ну, как бы вот все. Вот такая особенность.
Ну, вы попали же в ураган, да?
Да, попал в ураган, то есть как бы в Лондоне были какие-то определенные проблемы, связанные с тем, что, ну так, ветер сильный дул, то есть, ну, русского человека этими ураганами, как мы понимаем,
понятно, да.
Не испугать. У нас силу этого самого сильного урагана, как говорят, за 30 лет, вот, мы раза 2-3 за зиму можем оценить, когда метель. Вот. Поэтому каких-то особенностей нет, хотя я читал, что там где-то в Лондоне на севере погибла женщина, на нее просто дерево упало. И, собственно, она вот такая трагическая случайность. И у А2 арены, это такой большой купол тканевый.
Что, прорвало купол, что ли?
Да, прорвало купол.
Я был там арены. На А2 арене на теннисе.
Да, вот, я вам пришлю эти исторические фотки.
Это в Гринвиче, да?
Да, это в Гринвиче. Пришлю я вам эти исторические фотки. Я сам, как бы, естественно, первым же делом туда заехал, чтобы посмотреть исторические данные.
Значит, учитывая, что сняты ограничения, все ходят без масок, правильно я понимаю? Или нет?
Не совсем так. То есть, и по всей видимости, кстати, ожидается, что на следующей неделе ограничения ослабят еще больше, потому что уже Борис Джонсон сказал, что 23-го, там, 24-го или 21-го, я уже забыл, числа он будет выступать перед парламентом, и он снимет последние ограничения. То есть, какие последние ограничения остались, это будет отменена обязательная изоляция для заболевших. То есть, грубо говоря, вы заболели в Англии, и вы теперь можете прямо не вакцинироваться, то есть, ну, не изолироваться, да, то есть можете жить как в обычной жизни. Вот. Что касается масок, то в Лондоне, как бы например, в метро, в транспорте их носят побольше, наверное, чем в Москве. Опять-таки, это у меня такая... Это все очень зависит от района, это все очень зависит от времени суток, да. Но, наверное, так в среднем, как говорится, по больнице процентов 30, ну... Иногда, может быть, там 35-40% пассажиров, они носят маски, а остальные уже забили. То есть, а в общественных местах тоже все на все забили. То есть, как бы снята обязательная такая, по решению Джонсона, снята обязательное ношение масок, но местные органы власти, они так отменяют решение Джонсона, то есть, например, там в Лондоне мэр сказал, что типа мы не признаем это решение, я вас призываю носить маски в транспорте. Но как бы все потихоньку забивают.
Ну, это естественно, люди не хотят жить в ограничениях, это понятно совершенно. Я скажу циферку небольшую, почему все в Англии отменяют, потому что за последние полтора месяца общее число одновременно болеющих, подчеркиваю фразу, то есть те, кто болеет в данный момент, в данный день оно было 4,5, а сейчас оно 1,7. То есть там, если на график смотреть туда, там идет резкое спадение. То есть пик уже пройден, и типа считается, что остальные доболеют. Но главную тему мы знаем, что нету заполняемости госпиталей. Все в основном болеют, ну, относительно легко, там дома 2-3 дня.
Да, и поэтому, собственно, вот... И они планируют отменить изоляцию для заболевших. Даже для меня это вот пока кажется чересчур. Хотя, наверное, тут мы должны довериться правительству Англии, потому что оно уже там около года прямо вот принимает такие радикальные шаги, которые сначала кажутся идиотскими, а потом смотрим.
Довериться правительству Англии – это не про меня. Правительство Англии в марте 2020 года сообщило, что коронавирус практически отсутствует, и ничего закрывать не надо, ничего делать не надо, все пройдет само собой. Поэтому Борису Джонсону у меня лично доверие на нуле, вообще на полном. Другое дело, что есть логика в том, что если у тебя прошел пик и уже резкое падение там в 2-3 раза, и нету заполняемости коек, и не растет смертность, то да, ты можешь думать о том, что вирус ослабел, и теперь он будет такой, как грипп скоро, да, совсем. То есть мы придем к тому, что это будет такой сезонный вирус, от которого можно будет привиться, а можно не прививаться, как люди от гриппа ж не прививаются. Между прочим, я вам хочу сказать, что от гриппа тоже не слабая смертность в мире, просто об этом никто не знает.
Да, и уже, кстати, есть такие исследования, что, например, у привитых и бустерированных вакцинами смертность от омикрона примерно на том же уровне, то есть 0,01%, как от гриппа. Поэтому, собственно...
Да, я тоже думаю, что к этому все идет. Что будет грипп номер 2, номер 3, да?
Да. И, то есть, условно, мы будем прививаться там от грипа.
Ну, раз уже мы заговорили про это, да, я скажу, что я тут изучил гонконгский грипп, который был в 68-70-м годах, 1968, поизучал. Вы знаете, там была, ну, практически один к одному история. 4 миллиона человек он положил, на всякий случай, гонконгский грипп. Не шутка вообще. Ковид положил побольше, особенно учитывая, что медицина стала получше, наверное, ковид позлее. Но, тем не менее, в результате он съехал все равно тоже в сезонный грипп. И, собственно, вы, наверное, там, я уверен, подавляющее большинство слушателей даже не знает этого названия, гонконгский грипп. Да и сам я, в общем, узнал случайно, там, читал статью про ковид. Типа, что гонконгский грипп был подобный. Я пошел, просто почитал фактуру. Да, действительно. То есть, это не такой прямо эксклюзив, что вот на человечество рухнул вирус. Просто по сравнению с тем, что было 50 лет назад, там 55, сейчас очень много транспорта, очень много людей летают, ездят, и разнос идет очень сильный. А тогда, конечно, этого не было. Ну ладно, давайте к футболу. Вы же на футбол ходили, это ясно.
И я бы, знаете, еще, наверное, сказал такую мысль, что вот походил. Я 2 года не был в Англии, это у меня такой, как бы, самый длинный перерыв.
Самый длинный перерыв, да.
Да, я что могу сказать, что, наверное, никогда еще так англичане хорошо не жили, как при омикроне. То есть туристов практически нет, город такой... полупустой, то есть туристы есть, да, но их мало. И представляете, вот эта вся инфраструктура, которая работает на туристов, и инфраструктура транспортная, например, которая привыкла работать с большими потоками людей, да, она так, работает в лайт-режиме, и прямо, ну, например, то есть в пиковое время даже метро не забито, да, что бывает крайне редко, и в пятницу вечером в пабах нету, знаете, таких знаменитых лондонских толп на входах, когда тебе там пиво по рукам от стойки передают. То есть в пятницу вечером есть пустые места в пабах. То есть абсолютно уникальное время, то есть особенно когда у тебя есть там деньги, да, вот эта вся инфраструктура сейчас абсолютно доступна. Знаете, еще шутка есть, что как стать в Лондоне миллионером, знаете? Нет?
Ну, миллиардером приехать.
Да, приехать и надо миллиардером. Вот Лондон сейчас уникальное такое место, где если у тебя там есть какие-то деньги, да, ты можешь... юзать вот эти все развлечения, которые обычно тебе недоступны просто из-за того, что там букинг на много месяцев вперед.
Значит, сколько пива стоит в пабе сейчас?
Примерно так же, как до пандемии. Опять-таки, может быть, это, ну, такой, как психологи говорят, mindset, то есть, когда человек сам выдумывает себе историю, а потом, когда он видит что-то происходящее, он начинает объяснять происходящее вот в
подтверждение. Это вы про себя сейчас, я правильно?
Да. Я про себя, что как бы мне хочется, наверное, убедиться, что пиво немножко подешевело, и поэтому я так начинаю сравнивать.
Как это может подешеветь? С чего, когда инфляция во всем мире?
А туристов меньше. То есть вот в центре, вот из того, что я вижу, хотя опять-таки, вот, возможно, майндсет у меня, оно немножко подешевело, потому что туристов стало меньше, пабов
немного. Вы можете сказать, сколько пинта пива стоит? Ну, лагеря такого, их фуллерского.
Ну, 4,5, 5, 6, если дорогое.
Ну, 5 фунтов – это $6,5, так чтобы... сразу было понятно, чтобы люди
пришли свои валюты. Ну или в рубли умножайте на 100 с небольшим.
Ну да, пока что с небольшим. Англия никогда не была льготной страной, в смысле ценника. Я первый раз в Англии был в конце 80-х годов. Тогда я не мог, конечно, понять это сравнение, потому что для нас, мы считали, что все не то, что дорого, но нам меняли же по курсу банка этого, как он назывался, я уже даже не помню. Центрального
банка. Банк СССР.
Да, Банк СССР, наверное, по которому доллар стоил 69 копеек, а на черном рынке в то же время он стоил 4 рубля. Поэтому так сложно было. Но когда я первый раз поехал уже более-менее в такое, в коммерческое время, то, конечно, до года в 92-м это было, то, конечно, я понял, что ценник в Англии ядерный. А особенно после того, как ты посещаешь Германию какую-нибудь там, или даже Италию, то ты понимаешь, что вообще просто ты приезжаешь в другой ценовой мир совершенно. То есть в Германии, это до сих пор, кстати, так, потому что в Германии пиво, допустим, стоит 3 евро, извините, а не 6,5 долларов. 3 евро сколько это? 3,3 доллара. В два раза, короче.
Да, поэтому, собственно, в Англии такая центр торговли все и всем. Кстати, от торговли в торговых центрах полное столпотворение, все как обычно. Маски вообще никто не носит практически, да. То есть местные прямо ринулись в торговые центры, учитывая то, что там большую часть прошлого года они там закрыты были. Сейчас прямо такое, еще раз говорю, такое райское время, наверное, оно недолго продлится, как только самолеты начнут привозить туристов. Вот сейчас прямо так. То есть народу не так много, ограничений нет никаких, маски уже практически никто не носит. Mm-hmm. Инфраструктура, та, которая не померла, работает на небольшое количество потребителей.
Но Лондон Ай, он крутится, это колесо обозрения?
Все крутится,
все работает. То есть только народу мало, да?
Да, только народу мало, часть бизнеса подразорилась, да, опять-таки, возможно, майндсет, но больше обращаю внимание на то, что какие-то мелкие рестораны не сетевые, они подзакрылись в спальных районах, то есть больше простаивающих площадей под аренду, чем обычно. Но, опять-таки, местные говорят, что сейчас это все быстро, то есть там месяц 2-3 назад было еще хуже, а сейчас быстро все восстанавливается.
Понятно. Жизнь, она все равно вернется обратно там, где и была.
И потому возвращается что... очень быстро, да. Прямо все мне говорят, что очень быстро обычная жизнь возвращается.
Я так понимаю, что вы ходили на матч, как он называется? Чемпионшипа?
Да, ходил на матч чемпионшипа Фулхэм Хаддерсфилд.
Так. Стадиончик Фулхэма такой, конечно, один из самых стильных таких, олдскульных. Приятный. Я был там не раз и не два, и у меня хорошее ощущение от него впечатление.
А знаете, у меня были такие же ощущения, но последний раз я, наверное, изменил мнение, то есть стадион реально подустарел, они же его сейчас перестраивают, они mm-hmm. перестраивают трибуну, которая к реке обращена, они ее сейчас доделывают, и, видимо, на следующий сезон она уже будет в рабочем состоянии.
А что вы понимаете под словом «устарел»?
Устарел – это то, что когда ты посещал современные стадионы, Эмирейтс тот же, там, Уэмбли, mm-hmm. еще там куча всего, ты понимаешь немножко разницу. То есть ты понимаешь, что в случае, например, чрезвычайной какой-то истории в Фулхэме будет проблема. То есть ты не можешь выйти... Там не разделены потоки зрителей. То есть люди стоят, пьют пиво, люди тут же... рядом с ними идут люди в туалеты, потому что другого пути нет, и люди просто хотят выйти. То есть смысл в том, что ты прямо стоишь на этих узких проходах, и люди толпами стоят, и прямо если какая-то чрезвычайная история, то то будет все не очень хорошо. То есть это надо отдавать себе отчет. Хотя, ну, как бы атмосфера, да, вот, она, безусловно, там присутствует.
Не, ну вот ты заходишь, жалко, наверное. Там, да, заходишь на стадион и прямо попадаешь к полю. То есть ты поднимаешься от поля наверх, чего, например, на современных стадионах просто нет.
Да?
То есть
да.
ты у поля вообще не бываешь. А там, я помню, я заходил, и в меня прилетел прямо в меня мяч, который пустил Бербатов, который тогда то ли за Фулхэм играл, то ли Фулхэм с Манчестером играл, я уже не помню. Честно. Но это впечатляет просто потому, что ты вот прямо вот здесь, вот разминка-то дошла перед игрой за полчаса, наверное. То есть вообще, то есть так все рядом. Потом мы там сидели, я помню, на каком-то нижнем ярусе, на каких-то там липовских местах. То есть мы просто сидели за, то есть вот скамейка игроков и тренеров. И мы сидим сразу за ней. И мы видим, что у них есть, это уж было, слушайте, лет 7 назад, наверное. Тем не менее, у них был такой маленький осциллограф, на котором они смотрели повторы тогда уже сразу, чтобы ругаться с судьей. Еще никакого вара в помине не было. А они уже смотрели, я помню, по-моему, они с Сандерлендом играли в тот день. Я был еще очень удивлен, думаю, что сразу специальный человек смотрит, что там было, не было ли офсайда, не надо ли бежать орать на судью. Игроки еще обнимаются чужой команды только, а уже ведет просмотр, не надо ли там бежать орать на судью. То есть он очень такой компактненький, такой, ну для любителей футбола он приятный. Вот Эмиратс, он холодный стадион.
Он холодный, да, но, наверное, такой более, как бы, даже неудобный, а Эмирейтс, наверное, более комфортабельный.
Потому ну, естественно, что там, да, конечно.
Просто вот этих потрибунных помещений значительно больше, и условно тот же Эмирейтс, он там теоретически за несколько минут опустеет. Ну, минут за 5, за 7 все там 60 тысяч, они уйдут. А вот эти 20 тысяч с Фулхэма, они будут уходить минут 30.
Вы знаете, вот слово «устаревший стадион» для меня, например, это Гудисон Парк. В первую очередь, потому что там совершенно катастрофические сидения и неудобные. Но я понимаю, что там большинство англичан начинают стоять, поэтому идет эта тема. Но, тем не менее, когда сидишь на хороших местах, то там люди не стоят, а места поганые. Сами по себе сидения ужасные. То есть спина болит, все затекает, узкие. И очень узкие проходы, то есть, допустим, там в перерыв там встать, пойти, и сразу эти дикие хвосты просто на то, чтобы с арены перейти в подтрибунное помещение. Мне кажется, на Фулхэме нет такого. Он, правда, их поменьше.
Нет, то же самое.
Тоже?
Да, только хвосты поменьше просто из-за того, что, ну, народа поменьше, да. Но, ну, то есть, да, есть некий шарм, есть некое очарование у старых стадионов, но я понимаю, почему, например, их сейчас все все-таки перестраивают, потому что, ну, вот как бы современному человеку, наверное, некомфортно минут там 10 стоять, чтобы, извините, в туалет сходить.
Да, я поэтому, кстати, пиво и не пью на футболе. Именно по этой причине. Иначе надо бегать же, с игры убегать там периодически. А у англичан это отработанная история. То есть они могут выпить 3 литра пива за час до футбола и спокойно первый тайм отсидеть без всяких проблем. Причем возрастные люди. Ладно бы дети, я бы понял, еще нет. У них как-то организм так устроен, что они могут. Ну и что показал матч вам Фулхэм? Хаддерсфилд. Пятое место, Фулхэм первое.
Да.
Ну, момент.
Я, если честно, вот сразу, наверное, хочу сказать, что я, наверное, такой, ну, я не такой невосторженный зритель, то есть у меня уже давно нет восторгов от того, что я там посетил английский футбол, там олдскульный английский футбол, да. То есть я, ну, как бы много...
Опыт, да.
Где был там... Опыт, да. И то есть у меня нет восторга. Это такое важное предисловие, потому что я вот сейчас хочу сказать, что тот футбол, который я видел вчера в исполнении, прежде всего, Фулхэма, это лучший футбол от команды чемпионшипа, который я когда-либо видел в жизни. Команда абсолютно невероятно красивая. команда имеет, это Ман-Сити. Вот я потом смотрел матч от Ман-Сити-Тоттенхэм, и вот один в один то же самое было. То есть команда очень умная, команда имеет гигантское разнообразие вариативности в атаке. Тут и кроссы, тут и навесы, тут и короткий перепас. То есть сначала давят на правый фланг, не получается продавить, переносят давление на левый фланг. Потом дают длинные кроссы, потом пробуют навесы. В общем, огромное количество вариантов, и они прямо меняются во время игры, если вот команда не находит слабое место в обороне соперника. И наблюдать за этим, это вот ну, наслаждение, как будто ты смотришь умную команду, причем из там топ-8, наверное, АПЛ. То есть команда имеет явные проблемы в защите, потому что вот Хаддерсфилд, он выиграл 2-1, да, на выезде, и он сделал там три момента, из них два забил. И команда Фулхэм имеет громадные проблемы в защите, потому что Хаддерсфилд очень быстро убегал, особенно в первом тайме, пока у них там еще были силы, они крайне быстро убегали в атаку, и Фулхэм пропускал. Вот. А Хаддерсфилд тоже меня крайне поразил, потому что команда – это таких дровосеков, но вот знаете, выученных до невероятной. Я даже не знаю, кто у них сейчас там тренер, потому что вот Хаддерсфилд, я перестал за ним судить после того, как они там бесславно из АПЛ вылетели. Я, если честно, их закопал и думал, что вот скоро их ждет там дерби Сандерленд в Лиге 1. А у них, видимо, какой-то новый тренер, и он набрал команду вот этих маленьких дровосеков, но они настолько выученные, что особенно в обороне. То есть Фулхэм даже в первом тайме толком не мог ничего продавить. Во втором тайме, конечно, там дикое абсолютно давление было. Они там ну, раз пять могли забить, но не свезло.
Значит, тренер у Хаддерсфилда испанец Карлос Карберан. И это его первая большая работа ну, в серьезном клубе.
А ну, я впервые
38 лет.
Я впервые вижу, чтобы команда чемпионшипа делала такой невероятный контрпрессинг на половине поля соперника, не давая Фулхэму из-под него выйти, а как только мяч Фулхэм продвигал ближе к центральному кругу, команда тут же отбегает назад вся и выстраивает в классический автобус, который Фулхэм с его диком абсолютно манчестерско-ситерском разнообразии в атаке не мог толком взломать вот весь матч. И убегает тут же все в атаку, в контратаку, то есть 5-6 человек убегает в контратаку. Это, ну, типичный, я не знаю, там, Ливерпуль, да? Вот,
ну, вы имеете в виду Фулхэм или
Хаддерсфилд? Хаддерсфилд, да. Вот эти вертикальные передачи, когда 5-6 человек сразу убегают в контратаку, абсолютно невероятно. Я не ожидал, что
вы получили удовольствие от матча чемпионшипа, я правильно понял?
Я более того, я впервые получил такое удовольствие от матча чемпионшипа, потому что я матчи АПЛ видел много, и чаще всего по качеству игры они были значительно хуже. Я даже близко не ожидал увидеть такого качества игры от обеих команд. Они очень разные. Я вот сейчас даже думаю там в середине недели еще раз сходить на Фулхэм, потому что я, ну, меня настолько впечатлила эта команда, что удивительно. Митрович там вот...
Да, вот хотел спросить. Митрович на рекорд же идет?
Да, Митрович идет на рекорд. Он раза 4 мог забить во втором тайме. Удивительный игрок. То есть он сейчас забил 31 мяч, и он уже...
А рекорд там 42, вы знаете, да?
А я почему-то искал, и я нашел, что 35 за всю историю, нет?
42.
42, окей. Ну, то есть у него еще там есть время на то, чтобы да. побить вечный рекорд.
Ему надо будет еще постараться, да, там не просто так это все.
Да, да, там, ну, чтобы слушатели понимали, это рекорд не как бы не вот современных времен.
Второго дивизиона, да.
Да, а всего второго дивизиона, которому, дай бог памяти, там 140 лет уже скоро будет. Вот, поэтому вот такая история. Митрович очень быстрый, очень резкий. Он, знаете, очень похож на Ибрагимовича, да? Я удивляюсь, почему он так и не смог ни за Фулхэм заиграть в АПЛ, ни за Ньюкасл. Он же за Ньюкасл играл. Так тоже толком не заиграл. У него вот он прямо такой Ибрагимович лайт.
Свою команду должен найти, вот и все, мне кажется. Не все могут. Значит, в 92-93 году Гай Витингем за Портсмут забил 42 гола.
Вот.
30, почти 30 лет назад.
Да. А что касается Митровича, то он в прошлом году 3 забил, да, у него как-то вот это с сезонами случается, да, вот, а в этом году 31, и он уже вот на втором, по-моему, месте в списке бомбардиров за историю АПЛ, ой, чемпионшипа по количеству голов за сезон, и вот теперь только один рекорд не побит, очень надеюсь, что застану.
Ну, Фулхэм играет
Поэтому
23 числа с Питербуро дома, поэтому если вы там
да.
будете, то да, у вас есть шанс. А билеты вы взяли спокойно?
Билеты, да, я купил по интернету, но я видел, что
В
и в
клубе
Манчестер.
или нет? Или где-то ну, у брокера какого-то?
Нет, на сайте клуба
На
прямо.
сайте клуба, то есть, ну, билет спокойно можно купить на чемпионшип, да?
Да, и в день игры, в матч-дэй, тикет-офисы тоже были открыты, я туда не заходил,
Ну, значит,
но
продавали,
люди
иначе.
заходили по...
Да, иначе зачем
Да,
открываться-то,
продавали. Да.
если sold out? Ну, понятно. Ну, то есть, я был на чемпионшипе, конечно, некое количество раз в разных городах там, но ни одного матча не было, который я бы вот так мог так охарактеризовать, как вы вот эту игру. То есть, каждый раз, когда я попадал, не обязательно было дно там какое-то, ну, в общем, это было ясно, что это футбол другого уровня, чем тот, к которому я привык. Так что вам повезло. Ну, либо мы ждем Фулхам теперь с нетерпением, да?
Да, ну, Фулхэм уж, надеемся, выйдет, потому что у него там хорошее преимущество. А Хаддерсфилд, я удивляюсь, то есть команда, ну, мне почему-то начинает казаться, что она тоже должна выйти, потому что уж редко увидишь настолько вымуштрованную команду, абсолютно тренерскую, абсолютно гениально играющую в авто.
Значит, Фулхэм опережает третье место по потерянным очкам на 13. Поэтому надо полагать, что, наверное, Фулхэм должен выйти. Хаддерсфилд на пятом месте, борется за попадание в плей-офф. Ну, логично предположить, что он тоже может вполне решить свою задачу попасть в плей-офф. Ну, а кто там будет в плей-оффе? Там Блэкберн, QPR, Шеффилд, Миддлсбро, Лутон, Ноттингем, кстати, который тут выносил команды Премьер-лиги в Кубке. Так что, наверное, Фулхэм по логике должен выйти. 15 игр осталось, у них 13 очков отрыва по потерянным. Ну, плохо я представляю, что они там будут терять. Тем более, вот матч с Питерборо в зоне вылета. И,
Да,
наверное.
Питер Бора вчера играл с Дерби, а Дерби нанес еще больше ударов, я посмотрел, в створ ворот, чем Фулхэм.
И выиграл Дерби вчера.
Да, выиграл на 92-й минуте, забил гол. Вот, и
И теперь в 4 очках
будет
всего
интересно.
от зоны спасения команда Руни.
Да,
Ой, пяти из пяти.
которая начинала с минус 21, у
Да.
которой не было денег на то, чтобы кого-либо покупать, а в зимнее трансферное окно они лишились 7 игроков, большая часть игроки основного состава, 7 игроков. Вот. Удивительный, опять, очередной удивительный сезон чемпионшип.
Да. Ну, я думаю, что у вас еще есть шансы там походить на футбол и потом нам порассказать, что. А сколько билет, кстати, на Фулхэм стоил?
В районе 30 фунтов.
Не сказать, что даром, да, так?
Ну,
Но это не Эмиратс, конечно, понятно.
да, но, например, на Лигу 2 там тоже стоит больше 20 фунтов билет, поэтому.
А мы были в Германии как-то, в Берлине, на Герте. В будний день, правда, 17 евро.
Ну, еще раз говорю, Лондон для тех, что вы можете в Лондоне стать миллионером, если были миллиардером. Очень
отлично.
Быстро.
Отлично. Александр, набирайтесь впечатлений. Расскажите нам дальше, что у вас там происходит. Напомню, или даже сообщу слушателям, что после возвращения мы с Александром будем вести 28-й тур. Когда итоговый подкаст будет 6 марта, так что к тому времени Александр уже суммируется, наверное, полностью. Будет уже фаворитом, фанатом Фулхэма, нет? Или вы так спокойно пока к Фулхэму?
Не, слушай, я уже даже футболку купил.
Вот-вот, я чувствую.
Началось. Началось. Я просто боюсь, на самом деле, что команда посыпется в АПЛ, потому что явно видно проблемы у них в обороне, но как они играют в атаке, я никогда в жизни не видел, чтобы так играл клуб чемпионшипа. Вообще никогда.
Маркус Сильва на самом деле должен уметь построить игру и в обороне тоже. Я подозреваю, что он просто для чемпионшипа решил выбрать такую модель, потому что, по его мнению, видимо, с ней легче всего выйти. Поэтому то, что также будет играть Фулхэм в премьер-лиге, если он выйдет, то что-то я сомневаюсь, что это прямо вот так и будет. Я думаю, что там могут быть внесены очень серьезные коррективы. Но мы же знаем, что Сильва тренер, умеющий работать, и у которого не один футбол в кармане. Поэтому, ну, посмотрим. На самом деле, конец февраля уже, да? Осталось 3 месяца, и уже мы будем знать, что такое новый сезон. Друзья мои, на сегодня у нас все. Мы ждем дальнейших вестей от Александра из Англии. Александр, спасибо вам большое.
Спасибо за приглашение.
Отдыхайте, расслабляйтесь.
И все, кто готов, приезжайте в Лондон. Ага. При омикроне он прекрасен.
Миллиардеров вы имеете в виду, да? Я правильно понял?
Ну, если вы миллиардер, да, то да, просто приезжайте.
Вот. Ненадолго. Денег надолго.
Ненадолго хватит, да.
Друзья мои, на этом на сегодня все. Спасибо, что вы были с нами. И продолжайте слушать пульс премьер-лиги, английской премьер-лиги на Матч Дэйбис.